Go!
Ток-шоу Сергей Макрушиной.
Радио Крым Реалии продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что нас можно слышать на всей территории Крымского полуострова и далеко за его пределами на средних волнах на частоте 648 АМ. В сети интернет нас можно слышать с любой точки земного шара, где вы только найдете сеть интернет. Заходите на сайт Крым Реалии. Там есть такая кнопка, нажав на которую, вы получите доступ к нашему радиосигналу. 7 дней в неделю, 24 часа в сутки мы вещаем на сайте Крым Реалии. Присоединяйтесь к нам там, присоединяйтесь к нам на платформах Facebook и YouTube, где мы ведем видеотрансляцию, где мы имеем возможность читать те комментарии, которые вы оставляете под нашими программами в режиме прямого времени. Стараемся ничего не упустить, но, конечно же, наше внимание не может быть постоянно приковано к ленте ваших комментариев, поэтому вы можете взять ситуацию в свои руки и дозвониться к нам, чтобы ваше мнение гарантированно прозвучало в нашем эфире. 8 800 10 06 926. Звоните нам на этот номер. Если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам по телефону 044 490 2905. Итак, о чем поговорим в ближайшие полчаса? Поговорим мы вот о чем. В Симферопольском районе на территории Добровского сельского поселения 9 ноября прошли общественные слушания о строительстве объездной трассы от Симферополя до южного берега Крыма. Первоначально российское правительство Крыма рассматривало несколько вариантов строительства дороги. Их было, ну, в целом три. Первый вариант. Трасса идет прямо через село Заречное в 130 метрах от Аянского водохранилища. Второй вариант. Дорога огибает Ангарский военный полигон и пересекает действующую трассу в районе остановки Перевальная 1. Далее через Садовое товарищество Родничок проходит и вливается в действующую трассу. По третьему варианту трасса идет по Ангарскому военному полигону в окрестностях села или по его краю. Это наименьшим бы образом затронуло интересы местных жителей, но означало бы автоматическое закрытие части полигона. Министерство обороны России, которое контролирует сейчас этот полигон, выступило против изъятия этих земель. В свою очередь, жители Добровской долины обратились к властям с просьбой не рассматривать вариант прохождения трассы около Аянского водохранилища и проработать вариант с наименьшим ущербом для населения и экологии предгорного Крыма. В итоге на общественном слушание был вынесен второй вариант строительства дороги. Она пройдет вдоль земель Минобороны, практически не касаясь их, дальше пересечет Ялтинскую трассу в селе Перевальное и пройдет вдоль реки Ангара с выходом на существующую дорогу за границами села Перевальное. Как пишет российская газета, в этом случае, по предварительным данным, под изъятие попадают 172 участка, около 20 из которых с жилыми домами. Как сообщили нам сами местные жители, которые вчера принимали участие вот в этих слушаниях, по предложенному варианту под снос в итоге попадают более 30 домов. И то это оценка предварительная, потому что пока непонятно, какая будет охранная зона, санитарная зона вокруг этой трассы и каким будет зона предполагаемого сноса. Да, пока что проект существует в таком приблизительном варианте. К сожалению, прямого участия в сегодняшней программе местные жители не принимают. Те жители Заречного, с которым нам удалось связаться накануне, отказываются принимать участие в прямом эфире, прежде всего из соображений безопасности, но мы можем послушать то, что они говорили на общественных слушаниях. Давайте послушаем, что говорила представитель инициативной группы местных жителей Людмила Миловацкая.
Здесь было много очень сказано о том, что мы можем отодвинуть земли Министерства обороны, отодвинуть эту трассу от улиц Полигонная и Садовая, но мы получили ответ из Министерства обороны от 16.04, который давал Аксенов запрос на то, что земли Министерства обороны не могут быть использованы в строительстве данной трассы. То есть люди Садовой и Полигонной остаются либо возле этой дороги, либо могут уйти под снос, это будет зависеть от того, будет ли санитарная зона. Далее эта трасса пересекает целый жилой массив. Поперек режет 5 улиц. Потом она мостом 20 метров высотой и километром длиной перепрыгивает в районе Ялтинской трассы между селом Заречное и Перевальное. Там тоже 5 улиц, через которые проходит этот мост. И люди, которые имеют там дома и участки, вынуждены будут потом всю жизнь жить в непосредственной близости от моста высотой 20 метров. Дальше эта трасса уходит вдоль садовых товариществ, частично на улице Речной она тоже задевает дома, там снос идет в селе Перевальном. Далее эта трасса идет вдоль от первого Перевального до конца Перевального, это порядка 6-7 километров. Люди будут зажаты коридором из двух трасс, существующей Ялтинской и новой дороги, которая будет строиться. Расстояние, на котором будут проживать люди, это 300-400 метров. Вопрос о сносах очень актуален, но еще актуален вопрос, который никто не поднимал. Что будут делать люди, которые останутся жить возле этой трассы? Им там жить всю жизнь, жить там их детям и всем последующим поколениям. Протяженность очень большая, потому что это самый большой участок дороги, который режет село. Поэтому все Заречное по левой стороне и все Перевальное по правой стороне всю жизнь будет жить возле трассы Таврида, зажатая еще трассой Ялта-Алушта.
Еще одна жительница села Заречная, которую на слушаниях представили как Ольгу Николаевну, просила односельчан не голосовать за проект строительства, которым часть домов будет спасена, а часть гарантированно отправится под снос.
В прошлом году председатель сельсовета сказал нет прохождению трассы по первому варианту и тем самым спас половину села. А сегодня чиновники нас разделили на два сектора. На одной стороне может стоять мать, а на другой – сын. Один у нас живет на Садовой, отец, а дочка на Торговом переулке. Как быть? Я думала, я никогда в жизни не увижу такой страшной картины. Но чиновники всегда жили по принципу «разделяй и властвуй». И вот сегодня мы стоим здесь. Стоим друг против друга. Одни спасенные, а другие пришли на казнь сегодня. Я обращаюсь к вам, односельчане, которых миновала такая страшная участь. Сегодня вашими руками чиновники решили уничтожить 400 наших домовых участков. А половина наших жителей даже не знают, что завтра к их дому придут бульдозер и начнет рушить дом. Я прошу всех жителей долины, особенно тех, которые стоят в противоположном секторе. Если вам не безразлична наша судьба, не убивайте нас сегодня. За сегодняшним днем последуют слезы и боль. Мы не знаем, какая судьба уготована нашему Заречному. Я хочу, чтобы чиновники подумали, как провести трассу вдали от села. Но я знаю твердо, что если человек спасает другого человека, то судьба рано или поздно его отблагодарит. Я не знаю, каким способом. Вы пришли сегодня проголосовать за то, чтобы дорога прошла по второму варианту. И я вас прошу, самое малое, что вы сегодня можете для нас сделать, это не поднимать руки за разрушение и уничтожение нас. Спасибо.
Но руки в итоге были подняты. Как сообщают крымские средства массовой информации, всего на общественных слушаниях были зарегистрированы 371 человек. За этот проект проголосовали 255 человек. Но, как мы уже говорили, да, такой вариант не устраивает как минимум жителей садового товарищества, которые пострадают больше других. И таким образом, вот из трех возможных пострадавших, Минобороны, Аянского водохранилища и местных жителей под отселение попадают, вот получается, что местные жители, которым такой вариант решения подается, как решение проблемы малой крови. Мы обращались с приглашением в эфир, я еще раз хочу об этом сказать, что к местным жителям, к жителям Заречного, к представителям садового товарищества «Родничок», которое пострадает вследствие реализации этого проекта, но и соображения безопасности, из-за того, что судьба дальнейшая очень сильно теперь не определена, и не определено, какие компенсации в итоге люди получат за свои участки, кому получится все-таки сохранить свои дома в итоге, а кому нет. Вот из-за этой всей неопределенности люди чувствуют угрозу, поэтому отказываются принимать участие в прямом эфире. Мы обращались с приглашением в эфир также к организаторам слушаний, в администрацию подконтрольного России Добровского, подконтрольную Россию, администрацию Добровского сельского поселения. Там на наше приглашение не ответили. В подконтрольном России Министерстве транспорта Крыма также на наше приглашение мы не получили ответ. Но вот пока ответа нет. Давайте послушаем, как резюмировал итог слушаний российский вице-премьер Крыма Евгений Кабанов.
Была создана инициативная группа из жителей Добровской Добровского поселкового совета в количестве 10 человек. По итогам работы данной инициативной группы был вынесен на общественное обсуждение вариант, который проходит вблизи танкового полигона. Сегодня провели общественное слушание. Большинство из 370 присутствующих, 250, поддержало данный вариант, поэтому начинаем прорабатывать уже детально данный предложенный вариант.
Детально предложенный вариант предлагает и некие компенсации. Ранее Евгений Кабанов говорил, что компенсации за те дома, которые придется изъять для строительства этой объездной дороги, могут составить до 4 миллионов рублей. Ранее журналисты пообщались с жителями Заречного о том, хватит ли предлагаемых им компенсаций на покупку равноценного жилья, равноценной недвижимости. Давайте послушаем, что говорят об этих компенсациях местные жители, говорит Николай Нечитайло.
Нам ничего не предлагают. Ну, сказали, я так думаю, 3 миллиона больше не дадут. Вот, естественно, власти стараются зажать эти деньги. То, что если мне больше дадут, значит, меньше у них останется. Вот и весь вопрос. А даже кто останется, как жить вот рядом с этой дорогой, с этой развязкой? Я начал в 90-е годы строительство, потом денег, кризис, денег не было. Вот, вот сейчас только сделал так, что можно жить здесь. Вот внуки бегают, дети. Я приехал, вот участок, а теперь не знаю, что снесут, не снесут. Я ничего не делаю, никаких работ не произвожу. И вот сидим как на этом, говорится, на чемоданах.
Ну вот в той ситуации, в которой могут оказаться жители Заречного, уже оказались десятки крымских семей. Мы об этом неоднократно рассказывали в наших программах. Так, минувшей весной мы рассказывали историю семьи Аблаевых, которых в разгар карантинных ограничений выселили из дома, который попал под план строительства трассы Таврида. За земельный участок в 24 сотки и в дом в 65 квадратных метров им тогда предложили 2 400 000 рублей компенсации. К сожалению, вот мы не можем связаться с госпожой Аблаевой. Говорили мы с ней вчера по поводу того, как вообще у нее дела обстоят, но хватило этих денег, она нам рассказала, только на покупку земельного участка, да, и вот земельный участок и строительный вагончик на нем, это все, что она получила как бы в качестве компенсации за тот дом, из которого ей пришлось выселиться. Возможно, в течение эфира нам еще получится с ней связаться, и она подробнее расскажет о своей истории. А вот о том, как стоит, возможно, подготовиться к вот этим компенсациям, на какие моменты внимания стоит обратить крымчанам, которым, судя по всему, придется вскоре воспользоваться вот этой процедурой компенсации изъятых участков и домов. Вот об этом мы поговорим с крымским адвокатом Артемом Пепой. Он с нами на связи. Артем, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, видим мы ситуацию в селе Заречном, что вот по итогам общественных слушаний, которые прошли, все-таки был выбран вариант строительства трассы, как бы и малой кровью, да, но как минимум вот 30 домов, как говорят местные жители, придется снести для строительства этой трассы. И, конечно же, встает вопрос о компенсациях. Местные жители с недоверием относятся к тем суммам, которые озвучивают им, да, чиновники из Совмина, вот, говорят, что и 4 миллионов рублей может быть недостаточно для того, чтобы купить равноценную недвижимость. Может быть, есть какие-то конкретные советы, исходя из той практики, которая уже есть у вас, да, в частности, на какие моменты стоит сейчас уже обратить внимание, как стоит подготовиться к этой процедуре компенсации, чтобы получить действительно достойную компенсацию, релевантную, адекватную компенсацию той собственности, которая будет изъята для строительства трассы?
Смотрите, но здесь основной момент, на который стоит обратить внимание, конечно же, на сумму, которая предлагается службе автомобильных дорог в качестве компенсации. Как правило, как это происходит? Служба привлекает оценщика на подряд, он оценивает дом и земельный участок, и после этого на выходе получается сумма для компенсации. Если человек с ней не согласен, то он просто не подписывает соглашение о принудительном изъятии, и, соответственно, тогда служба автомобильных дорог должна обратиться в суд для того, чтобы в судебном порядке по решению суда обязать продать данный земельный участок и дом. И вот в рамках судебного рассмотрения дела можно ходатайствовать о проведение экспертизы, которая будет более независима, конечно же, чем те подрядчики, которых привлекает служба автомобильных дорог. И есть вероятность, что в рамках судебной экспертизы сумма оценки дома и участка будет существенно увеличена. То есть она как минимум будет такая, как есть на рынке, то есть рыночная. Поэтому основной совет, если сумма не устраивает, то не соглашаться на подписание самого соглашения, а идти непосредственно в судебные баталии и там доказывать, что стоимость участка и дома существенно выше, чем та сумма, которую предлагает служба.
Как долго может длиться такое судебное разбирательство, и не может ли получиться так, что в то время, пока будут идти суды, строительство будет идти, а значит и дома будут снесены?
Такая вероятность есть, и с подобными фактами мы сталкивались, когда строилась Таврида со стороны Феодосии и Керчи. Но смотрите, в данном случае, с учетом вот общественной значимости, суды рассматривают данные дела достаточно быстро. То есть там в пределах 2 месяцев суд может данный спор рассмотреть. С учетом того, что там будет экспертиза, это может немножко как бы продлиться там на 3-4 месяца. Но тем не менее, пока не будет решения суда вот в отношении тех, кстати говоря, домов, где собственники пошли оспаривать в суд, там строительство приостанавливается. Поэтому это как раз, ну, является таким действенным механизмом, потому что бульдозерами людей никто выгонять оттуда не будет, из фактически живущих. Поэтому вот основной момент – это лучше идти в суд, тогда, в принципе, на компромисс идет и служба, и предлагает более высокую стоимость компенсации, чем изначально.
Напомню, что беседуем мы с адвокатом из Крыма, Артем Пепа с нами на связи. Напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему разговору по телефону 8 800 10 06 926. По этому номеру вы можете дозвониться нам с территории Крымского полуострова. Звонки на этот номер бесплатные. Артем, по вашим наблюдениям, насколько вообще позитивно заканчиваются вот те случаи, когда люди пытаются опротестовать вот ту оценку, которая назначена за их недвижимость с самого начала, если они считают ее несправедливой? И какие, возможно, наиболее часто распространенные ошибки вы встречали в своей практике, которые допускают люди?
Ну, обычно эта практика заканчивается достаточно позитивно, потому что ни служба, ни правительство особо не хотят какой-то огласки в рамках там судебных процессов. Поэтому, вот я же говорю, более активно соглашаются на увеличение суммы. Что касаемо рекомендаций, то здесь важно, ну, наверное, правильно поставить вопросы перед экспертом и обосновать, предоставить документы, что стоимость земельного участка и дома является выше, чем та, которую предлагает служба. То есть, возможно, есть какие-то документы, которые обосновывали проведение ремонтных работ в доме, и чеки, квитанции сохранились и так далее. То есть главное доказать, что ценность и стоимость недвижимости выше, чем та, которая предлагается. А это можно, опять же, обосновать любыми документами и любыми доказательствами, там, которые не запрещены законом.
Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Артем Пепа, адвокат из Крыма. Мы продолжаем наш разговор. Напомню, что говорим мы о строительстве объездной дороги по юго-восточной, да, окраине Симферополя. Из Симферополя на южный берег Крыма должна она вести. Ее общая протяженность, как сообщают средства массовой информации, 27 километров. Пропускная способность около 30 тысяч автомобилей в сутки. Дорога эта, как поясняют крымские чиновники, нужна, чтобы разгрузить крымскую столицу от транспорта, который едет транзитом на южный берег Крыма. Ориентировочная стоимость этого проекта 32 миллиарда рублей. Начало строительства запланировано на 2021 год, а вот в эксплуатацию обещают в 2023 году. Напомню, что 9 ноября прошло в селе Доброе прошли общественные слушания, на которых местные жители проголосовали за предложенный проект пролегания этой трассы. Конфигурация такова, что не пострадает Аянское водохранилище, не пострадает полигон военный, который контролирует Минобороны России, но пострадают несколько жителей местных, да, в частности, садового товарищества «Родничок». Как говорят местные жители, нам в разговоре говорят, что вот этот проект строительства, за который проголосовали 9 ноября, он предполагает снос как минимум 30 жилых домов, которые уже были построены, а затрагивает более 170 участков. Российское средство массовой информации, российская газета, сообщает о том, что снесут порядка 20 домов, но в любом случае эта информация будет еще уточняться. Мы будем далее следить за тем, как развивается эта история. Мы по-прежнему приглашаем к разговору представителей российской администрации Добровского сельского поселения, приглашаем представителей российского министерства транспорта Крыма ответить на множество вопросов, которые есть не только у нас, но и у местных жителей. Приглашаем к разговору и самих местных жителей, интересы которых могут быть затронуты вот этим строительством. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926, по этому номеру телефона можно дозвониться как нам в прямой эфир, так и по его завершении. Ваше сообщение останется на автоответчике. Если вдруг каким-то образом не получается к нам дозвониться, либо не срабатывает автоответчик, дайте нам, пожалуйста, знать, что с этим каналом коммуникации что-то не так. Будем чинить, если он вдруг не работает. Итак, еще раз, 8 800 10 06 926. Также напомню, адрес редакционной почты вы найдете на сайте Крым Реалии. Там же на сайте Крым Реалии есть форма обратной связи, через которую также можно с нами связаться. Мы продолжим буквально через несколько секунд.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Радио Крым Реалии, Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. По этому номеру каждый наш радиослушатель может дозвониться к нам в прямой эфир. Также напомню, что вы можете принимать участие в обсуждении информации, которая звучит в нашем эфире, в комментариях под видеотрансляцией, которую мы ведем на платформах Facebook и YouTube. Стараемся внимательно читать все, что вы нам пишете. Но если вдруг какие-то ваши важные комментарии мы упускаем, не все получается действительно читать во время прямого эфира, вы можете взять ситуацию в свои руки. Можете дозвониться к нам по телефону 8 800 10 06 926. Итак, сейчас мы переходим к следующей части нашего эфира. Поговорим о сказанном в интервью с Алексеем Резниковым, министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Интервью это состоялось в студии «Радио Свобода». Там побывал Алексей Резников, как я уже сказал. Алексей Резников, давайте небольшую информационную справку о нем зачитаю. Родился во Львове. По образованию юрист. Длительное время занимался адвокатской деятельностью. В 2004 году представлял позицию Виктора Ющенко в Верховном суде. Работал заместителем главы Киева. С марта 2020 года вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Также он заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе. В интервью «Радио Свобода» он рассказал о выборах на Донбассе, обмене заключенными между Украиной и Россией, о крымской платформе, о ситуации с коронавирусом в Крыму и о многом другом. Итак, давайте по порядку. Сначала о выборах на Донбассе. 5 ноября глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе, бывший президент Украины Леонид Кравчук, сообщил, что Украина подготовила план совместных шагов для трехсторонней контактной группы, который в случае полного прекращения конфликта и демилитаризации оккупированных территорий Донбасса предусматривает проведение там местных выборов 31 марта 2021 года. Алексей Резников в интервью оценил возможность проведения выборов на Донбассе 31 марта.
Для того, щоб хоча б ми почали працювати, треба ставити чіткі дати. Але 31 березня вказана дата, яка може бути реалістичною при умові виконання всіх речей, про які я сказав. Якщо сторони домовляться, що така черговість, послідовність є робочою, реалістичною, далі ми можемо вести і сперечатися, вести дискусію про нереалістичність саме цієї дати. Окей, давайте про це поговоримо. П'єр Морель – фантастичний французький дипломат, гуру французької дипломатії. Він є модератором, координатором в політичній групі. Я думаю, чому він зможе організувати обмін думками і дискусію в такий спосіб, щоб знайти, сказати, окей, не 31 березня реалістичне, 31 травня, 31 липня. Тоді всі будуть намагатися при умові, знову ж таки, спільної політичної волі це робити, тому що перед тим передують певні умови. Тому на сьогоднішній день ми запропонували дату 31 березня. В такий спосіб ми даємо сигнал, що ми готові до припинення цієї війни і нарешті настання миру на українській землі. Ми готові до повного відновлення територіальної цілісності та недоторканності нашої країни. Ми готові на це.
Говорили в интервью и о планах открыть новый контрольно-пропускной пункт на Донбассе. По словам Резникова, сейчас ведется дискуссия о том, насколько безопасно открывать новый пункт въезда-выезда.
Для того, щоб вирішити остаточно, що КПВ в тому чи іншому місці має працювати, спочатку вирішується питання безпеки. Про це обов'язково йде не одна дискусія в режимі в межах трьохсторонньої контактної групи, в режимі групи по безпеці та по гуманітарній групі. Готуються взаємні дії по розмінуванню, забезпеченню безпеки, розведення сил та засобів, і тільки після того починаються вже інфраструктурні роботи. От що, власне кажучи, відпрацьовано на пункті Золоте, а зараз в часті. Так, на сьогоднішній день ми знайшли компромісні рішення, ми отримали згоду наших військових, тому що вони приймають остаточне рішення. Ми пам'ятаємо, що це територія ООС, тому, звісно, всі рішення приймає військові командування і плюс прикордонна служба. Тому вони сьогодні організували в такий спосіб лінію присутності там наших військових, які забезпечать якраз оті необхідні заходи безпеки.
Об обмене пленными. Новые обмены пленными и заключенными между Россией и Украиной не происходят с декабря прошлого года. Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий отмечает, что российская сторона намеренно затягивает подготовку обмена и постоянно выдвигает новые условия.
Ті, хто були вже звільнені, вони порушені певні кримінальні справи, вони не закриті, вони на сьогоднішній день є під власне там персональне зобов'язання, наприклад, але вони повинні явитися до суду, щоб завершити судові процедури. Звісно, що вони не з'являються, вони мають можливість направити своїх адвокатів, щоб ті продовжили їх представляти. Вони цього не роблять. Є очікування, що от, знаєте, автоматом все вирішиться. Тут є складні процесуальні речі, над якими ми продовжуємо думати і працювати. Але, на мій погляд, це абсолютно не по-людськи з боку представників окупаційних режимів, тому що люди, які знаходяться сьогодні в місцях утримання осіб, вони є заручниками двічі. І фізично, і юридично. Тому що ставити під умовою звільнення осіб, тому що ви там щось не зробили перед тим, ну якщо ви люди, якщо у вас людське щось залишилось, то звільніть їх. Про це домовлено, що всіх на всіх ми готові віддати без будь-яких умов. Ну, відпустити. Відпускайте наших, яких ви тримаєте, або як військовополонених, або політичних в'язнів. Відпускайте. Ми їх заберемо, і нас не цікавить ваші так звані процесуальні очищення. Вони на сьогоднішній день не отримали, власно, прямої команди з центру, а центр знаходиться не в Луганську, не в Донецьку, знаходиться в Москві, це тут зрозуміло, не отримали команди рухатись вперед. Тому вони шукають будь-які причини блокувати перемовини. То вони придумали постанову Верховної Ради, яка їм не сподобалася. Хоча аналогічна постанова була у 2015 році, коли відбувалися місцеві вибори, вона їм чомусь не заважала. Тут почали їм заважати. Пройшли вибори, тепер вони шукають інші причини. Ще раз повторюю, це така тактика на затягування перемовин. Вони ставлять нас в складні умови, що на нас буде вчинятися тиск родичами людей, які там потерпають в тих тюрмах. І ми, може, підемо тоді на поступки там, де ми не хочемо йти на поступки.
Резников утверждает, что без решения и команды лично от Владимира Путина об обмене не получится договориться никакими дипломатическими усилиями.
Прийняття рішення, що настав момент, що така війна з Україною вже є невигідна, непрагматична. Вона не дає ні політичних балів, ні внутрішніх, ні зовнішніх. Що протистояння з цивілізованим світом, воно висмокчує Російську Федерацію в тому числі і економічно. І тому для них той маневр, який вони зробили в 2014 році, він вже несе шкоду, а не несе користь. Вони ж перестали отримувати. Їм треба отримувати приблизно 3-3,5 мільйона людей на окупованому Донбасі, забезпечувати їм бюджетні пенсії, бюджетні виплати, ставити питання про підтримання, в тому числі, порядку, і так багато-багато. А екологічно вони не справляються вже на сьогоднішній день. Вони не дають, не забезпечують робочі місця. Навіть в клініках сьогодні вони не можуть забезпечити нормальний рівень медичного обслуговування людей під час пандемії. На сьогоднішній день в Російській Федерації є один керівник, його ми вже з вами обговорили, він приймає остаточне рішення. Далі вони виконують його команду в той чи інший спосіб. Немає суб'єктності в людей, які приймають участь як від Російської Федерації, так і запрошені від ОРДЛО, які на окупованій території, у них немає власної суб'єктності. Я вам це стверджую.
О Крымской платформе по деоккупации также говорили в интервью. По мнению Алексея Резникова, возвращение Крыма под контроль Украины может оказаться легче, чем деоккупация территории Донбасса. Он отметил, что платформой по деоккупации Крыма занимаются Министерство иностранных дел Украины и представительство президента Украины в Автономной Республике Крым и городе Севастополе.
Ми говоримо про створення окремого майданчика, кримського майданчика, де ми очікуємо допомогу від наших партнерів західних для того, щоб розпочати перемовини, в тому числі і по питаннях Криму. І, звісно, в тому числі про людей, які є політичними в'язнями сьогодні або в Криму, або вивезені на територію материкову Російської Федерації. Але все ж таки, просто щоб було розуміння, Мінськ не є майданчиком, де обговорюються питання Криму. Це правда. Я, ще раз, мене звинувачують, іноді ображаються за жорсткі речі, але це правда, я змушений її казати. Ми залучені, ми спільно з представництвом президента в Криму, з паном Антоном Кориневичем, з Дмитром Кулебою, втрьох працюємо над тим питанням. Олексій Данілов, Рада національної безпеки, секретар, в тому числі, тому ми сьогодні з тим працюємо. Звісно, що основна сьогодні, скажімо так, основний вектор, це в першу чергу політико-дипломатичний. Тут перше навантаження, звісно, на пана Дмитра, на мого колегу по уряду, тому що, в першу чергу, це перемовини на рівні міністрів закордонних справ. І на рівні лідерів країн, президента Зеленського, які, буваючи на зустрічах і в Турції, в Туреччині, перепрошую, і в Великобританії, всюди піднімає це питання. Знаєте, я оптиміст по життю. Напевно, якби я ним не був, я б навіть не погодився на пропозицію очолити це складний напрямок, тому що не кожен би, напевно, погодився. Тому що я ковтаю жаб, як кажуть хорвати, пов'язаних з реінтеграцією, кожного дня. В медійному просторі і так далі, так далі. Але я просто розумію, чому і заради чого ми це робимо. І я вірю в те, що це можливо. Я вам скажу, що Крим буде мати історія з Кримом і поверненням Криму назад в Україну повноцінно, як окуповану сьогодні територію, а буде мати більш, навіть, можливо, легкий варіант, тому що там не було бойових дій таких, як сьогодні вони на частково окупованому Донбасі. Менше крові пролито.
Также министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий рассказал о конкретных планах своего ведомства на пути к деоккупации Крыма.
Не може бути у міністерства самостійного власного плану, це неправильно, тому що, ну, знаєте, особливо в зовнішній політиці має бути так званий принцип one voice. Тому ми точно не можемо там різноголосся робити. Але ми працюємо над реінтеграцією і поверненням наших людей через інший спосіб. Як я завжди кажу, міністерство м'якої сили. Ми сьогодні говоримо про 3 КПВВ в Херсонській області, на адміністративній межі з Автономною Республікою Крим. Ми говоримо про створення там так само центрів надання адміністративних послуг, створення нормальних хабу для забезпечення інтересів гуманітарних потреб наших громадян України, які проживають сьогодні на тимчасово окупованому Криму. А ми даємо можливість дітям, які виростають і хочуть вчитися в вищих навчальних закладах, що з Луганська, що з Донецька, що з Сімферополя або Севастополя, по спрощеній процедурі приїхати в Україну материкову і навчатися в вищих навчальних закладах. Ми будемо боротися за кожного українця, хто він не був за національністю: кримсько-татарин, єврей, вірмен, азербайджанець, росіянин, українець, етнічний, хто завгодно, болгарин, вони всі наші.
И о поддержке государством крымчан также шла речь в интервью. Резников рассказал о том, как Украина фиксирует нарушения прав человека на территории Крыма и как оказывает поддержку крымчанам.
Ми можемо в будь-який спосіб реагувати, ми ставимо до відома всі міжнародні гуманітарні організації, ООН, ПРООН, Міжнародний Червоний Хрест, дипломатичні місії, вони про це знають. Кожного четверга в місті Відень в Австрії, там, де збираються представники посли, в тому числі в ОБСЄ, наш представник пан Цимбалюк порушує ці питання в залежності від їх актуальності. Тому от тут якраз принцип не просто one voice, а ми там, де можемо, про це говоримо. Я зустрічаюся з представниками міжнародних місій в цьому кабінеті, по скайпу ми спілкуємось, будь-які відрядження, відвідування, ми всюди про це говоримо. Але саме головне, ми сьогодні створюємо центр фіксації порушень прав людини, якраз під парасолькою мого міністерства, завдання якого разом з Генеральною прокуратурою, яка займається фіксацією злочинів, але є інші види порушення прав людини, які не є злочинами в розумінні кримінального кодексу, фіксацію, тому що все це накопичиться, це буде база даних, яку потім скористається при будь-яке першому, як тільки вікно можливості відкриється, люди зможуть позиватися до всіх міжнародних судових інстанцій для того, щоб компенсувати порушення їх права. І будь-яке порушення, починаючи від того, що наших дітей там беруть в армію іноземної країни, вони не мають права цього робити. Це вже порушення гуманітарного права. І таких багато випадків. Ми все це фіксуємо. Ми готові розгортати гуманітарні табори на лінії розмежування біля наших КПВВ, забезпечувати вплоть до аптечних кіосків для забезпечення. Ми в спрощеному режимі приймаємо гуманітарні вантажі від гуманітарних організацій, а Міністерство соціальної політики в швидкий спосіб дає дозвіл відповідно, і ті вантажі потім можуть потрапити знов-таки через КПВВ на окуповані території в інтересах людей.
Полную версию интервью с Алексеем Резниковым вы можете найти на сайте и YouTube-странице «Радио Свобода». Буквально через несколько секунд мы продолжим знакомить вас с новостями сегодняшнего дня.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Итак, знакомим вас с новостями. Да, в Нагорный Карабах вылетели первые 6 самолетов Ил-76 с российскими миротворцами на борту. Об этом сообщило Министерство обороны России. Всего в регион должны перебросить 1960 военнослужащих и 470 единиц техники, информирует Радио Свобода. Ранее в понедельник в социальных сетях появились спутниковые снимки аэродрома Восточный в Ульяновске, на которых можно было увидеть 10 транспортных самолетов Ил-76. Основу миротворческого контингента составляет 15-я отдельная мотострелковая бригада с местом дислокации в Самарской области. В 2008 году бригада уже выполняла задачи в зоне грузино-абхазского вооруженного конфликта. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что миротворцы из России будут действовать совместно с военными Турции. Однако этих положений в подписанном в понедельник соглашении не предусмотрено. Напомним, что накануне президенты России и Азербайджана и премьер-министр Армении подписали совместное заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе в полночь 10 ноября. При этом стороны остаются на занимаемых ими позициях. Армянская сторона в оговоренные сроки возвращает под контроль Азербайджана Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы. Кроме того, кроме так называемого Лачинского коридора шириной 5 километров, который соединяет Армению с Нагорным Карабахом. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается российский миротворческий контингент. Срок его пребывания 5 лет с возможностью продления. Далее к новостям. Власти Керчи сообщили о визите посла Никарагуа. Тут у нас аудитория требовала новости о после Никарагуа в Крыму. Выполняем запрос. В подконтрольной России администрации Керчи сообщают о визите в город чрезвычайного и полномочного посла Республики Никарагуа в России Альбы Асусены Торрес. Как сказано в сообщении на сайте администрации, посол посетила в Керчи Аджимушкайские каменоломни и гору Митридат. Ее сопровождали российский вице-премьер Крыма, постпред при президенте России Георгий Мурадов и глава крымского Минкульта Арина Новосельская. Далее цитата из сообщения. Для гостей была организована экскурсия в Аджимушкайские каменоломни и на гору Митридат, где на завершающей стадии находится реставрация Большой Митридатской лестницы. В рамках экскурсии Альба Торрес узнала об истории древнейшего города России и о его культурном наследии. Конец цитаты. В администрации также отметили, что Торрес находится на полуострове. Цитата рабочим визитом по приглашению российского главы Крыма Сергея Аксенова. Реакции украинской стороны на данный визит посла в Крым нет. В конце августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в Крыму открывается почетное консульство Никарагуа, а должность консула занял участник российского захвата Крыма Олег Белавинцев. Далее к новостям. Владимир Путин запретил судьям Конституционного суда России публиковать особые мнения. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон. Ранее документ был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации, информирует Радио Свобода. До подписания закона президентом России судьи Конституционного суда могли не согласиться с коллегами в вынесенном ими большинством голосов решении и имели право выразить свою позицию, которая опубликовалась в Вестнике Конституционного суда. Несмотря на то, что особые мнения не обладали юридической силой, они могли влиять на последующее правоприменение. В ряде случаев особые мнения судей становились предметом общественной дискуссии. В феврале этого года судья Константин Ароновский выступил против того, чтобы считать Россию правопреемницей Советского Союза. В прошлом году он же раскритиковал запрет для иностранцев владеть средствами массовой информации. В 2017 году Ароновский вместе со своим коллегой Владимиром Ярославцевым выступили против решения Конституционного суда позволить России не выплачивать компенсации бывшим владельцам ЮКОСа. А в 2014 году Ярославцев указывал в особом мнении на дискриминационный характер закона об иностранных агентах. Авторами законопроекта о запрете судьям Конституционного суда публиковать особые мнения выступили сенатор Андрей Клишас и глава парламентского комитета по законодательству Павел Крашенинников. Объясняя необходимость документа, Клишас заявлял, что публичная критика решений Конституционного суда направлена на подрыв авторитета судебной власти. Это была цитата. Крашенинников, в свою очередь, говорил о, цитата, неуместности идеологических дискуссий в судебном органе. Крымэнерго предупреждает об отключении света в Крыму в декабре. Такая новость опубликована на сайте Крымэнерго. Крымэнерго предупреждает о том, что будут плановые отключения. Ознакомиться с подробным графиком можно на сайте Крымэнерго. Ранее, напомним, был назначен новый руководитель предприятия. Им стал Игорь Корень, ранее занимавший должность заместителя генерального директора по инвестициям этого предприятия. В Крыму доступ к изучению украинского языка имеют около 0,2% учащихся. Об этом сообщает постоянное представительство президента Украины в Автономной Республике Крым и города Севастополя. Это сообщение появилось в день украинской письменности и языка. Далее цитата. «К сожалению, дети и молодежь, проживающие на территории временно оккупированного Крыма и Севастополя, не имеют доступа к изучению украинского языка и вынуждены искать для этого альтернативные инструменты, онлайн-курсы, репетиторов, самостоятельно изучать и тому подобное», говорится в сообщении. Сообщается, что до российского захвата Крыма по состоянию на 2013 и 2014 учебные годы 13580 детей в Автономной Республике Крым получали образование на украинском языке. В 2019 учебном году этот показатель сократился всего до 249, то есть уменьшился в 54 раза. По результатам мониторинга открытых источников информации в 2018-2019 учебном году в 544 общеобразовательных организациях Крыма всех форм собственности обучалось 200 700 учащихся. Из них получали образование на русском языке 194 400 учеников. Это 96,7% от общего количества. На крымско-татарском языке 6100 учащихся. Это чуть более 3%. На украинском языке 249 учеников, как я уже говорил, это 0,2%. При этом классы изучения украинского языка в Крыму продолжают сокращаться. Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым отмечает, что в Крыму дети дошкольного возраста украинский язык не изучают вообще. По данным Крымской правозащитной группы, в школе номер 20 Феодосии с украинским языком обучения нет ни одного украинского класса, о чем сообщается сообщали ученики школы и их родители. В гимназии номер 11 Симферополя единственный украинский класс был ликвидирован в 2016 году. Сейчас украинский язык в этом образовательном учреждении изучают факультативно. Ну и еще одну новость успею вам рассказать. В Украине собрали средства на создание аудиокниги об истории крымских татар. На сайте «Большая идея» завершилась кампания по сбору денег на создание такой аудиокниги. Называется она «Миры, народы. История крымских татар». Будет издана на украинском языке по печатному изданию в 4 томах историка Валерия Возгрина. Вот такие новости. Это вся информация на данную минуту. Я напомню, что вы можете связаться с нашей редакцией в любое удобное для вас время, будь это время прямого эфира, вы можете дозвониться прямо в эфир по телефону 8 800 10 06 926 или... Когда прямого эфира нет, все равно звоните нам на этот номер, и ваше сообщение останется на автоответчике. Мы его обязательно внимательно послушаем и свяжемся с вами, если это вам необходимо. Кроме того, вы можете связаться с нами по электронной почте. Ее контакты вы найдете на сайте Крым Реалии. Там же на сайте Крым Реалии есть форма обратной связи, через которую еще проще с нами связаться. Кроме того, мы всегда рады общаться с вами. В социальных сетях тоже это можно сделать. Тоже один из самых простых вариантов. Связи, пишите нам в Facebook, всегда рады общаться с вами. Этот эфир для вас провел Сергей Макрушин. Напомню, что в 19 часов не стоит ни в коем случае пропускать вечернее шоу радио «Крым Реалии». Ну а мы с вами встретимся, услышимся и увидимся уже следующим утром. Пока!